Студия Олег Обухов. Здравствуйте. По телефону из домашней студии мой коллега Алексей Красильников. Алексей, привет.
Привет.
Предлагаю всем заходить, не уставать, к нам на страницу radiosputnik.ru. Там найдется все, что вас может заинтересовать. Настолько широк разброс тем, уж поверьте. И вот одна из них, на злобу дня, кстати. Самоизоляция, карантин, удаленка. Россия живет в этих условиях уже не первую неделю. Если поначалу радовались неожиданным выходным, то сейчас четыре стены стали тяготить. Народ стал находить любой повод для того, чтобы покинуть родные пенаты и выйти на свежий воздух. Прогуляться, пробежаться, на велосипеде прокатиться.
Ох, я бы не стал так прям откровенно говорить, прогуляться, пробежаться, тем более на велосипеде, но то, что тягостно, это да. Вот могу ответственно заявить и со своей стороны. Как-то я справляюсь, но прекрасно вижу, как многим друзьям, знакомым, родным это вообще тяжеловато. Сильнее всего такой настрой, естественно, в Москве. Накануне, кстати, вот немножечко цифр. Это, знаешь, как вот оценивают пробки на улицах, да?
Да.
Вот есть один популярный сервис от Яндекса, который самоизоляцию оценивает. Так вот сейчас минимум был обновлен 2,7. Это означает на улице много людей, но минимальная граница это вот 2,5. То есть после 2,5 вниз это означает много людей. 2,7 это вот на этой на грани, что называется. В эти часы чуть выше 3. Можно, кстати, посмотреть, все обновляется в оперативном режиме. Да-да-да, в онлайн. Прям проинтерактивничать можно. В этом смысле очень забавный сервис. Такие пробки только людские. В общем, мэрия с тревогой констатирует, что по городу ежедневно передвигается четверть населения.
Чего, собственно говоря, по большому счету не должно быть, потому что раз уж сказали, сидите дома, берегите себя, родных и близких, так уж будьте добры, поступайте именно так. Но, тем не менее, таксисты тоже отмечают, что машин на магистралях в последние дни стало больше, и что мы наблюдаем? Загруженность дорог растет, сам тому свидетель, каждый день езжу на работу на машине. Вчера обратил внимание на то, какая большая пробка была на Ленинградке. В метро горожан стало больше, констатирует служба метрополитена, причем во всех российских городах в метро стало больше народу.
Ух, я вот не знаю относительно загруженности улиц. Вот у меня из окна Варшавское шоссе видно. Вот реально был только один день за последние несколько недель, когда машин казалось меньше. И то это было тот день, когда резко похолодало. И такая изморозь еще была на дорогах. И мы вот, собственно, предположили тогда, что это потому, что многие уже резину поменяли. И вот на таком, на скользком покрытии немногие решились проехать. В остальном, вот я серьезно, я тебе честно скажу. Ну, стоит вот как пробка такая, да, серьезная, чтобы прям забито все было. Но постоянное движение. Постоянно загрузка по Варшавскому шоссе. Это южное направление. У меня дом, вот я живу на самом практически южной окраине города, поэтому вот наблюдаю, что происходит возле МКАДа, относительно возле МКАДа, там до него еще есть пространство. Потому что чем ближе к центру, я уверен, машин будет еще больше. Но в любом случае, чтобы этого не было, что делается, чтобы люди, как ты вот сказал выше, не гуляли, не бегали и на велосипеде не катались, полиция начала штрафовать нарушителей. Но это мало кого останавливает. Давай как раз попробуем понять, почему люди перестают бояться коронавируса. Или вообще не бояться, несмотря на то, что число заболевших растет, и цифры-то роста очень опасные, очень угрожающие.
Попробуем разобраться в этом всем вместе с семейным психологом психологического центра «Счастливая семья» Натальей Панфиловой. Наталья Александровна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
В общем, как я могу понять, нервишки пошаливают. Захотелось разнообразия, отдохнуть от домашних проблем, от быта и так далее.
Вы знаете, наверное, здесь включаются такие вот обычные психологические механизмы нашей защиты. То есть, на самом деле, нечто похожее иногда происходит с каким-то заболеванием, да. То есть, сначала человек его не принимает, он в ужасе, в панике, вот. А потом он как-то начинает к этому адаптироваться, привыкать и, в общем, что-то предпринимает такое из привычной своей жизни. Вот приблизительно то же самое происходит и сейчас. То есть, когда нас только посадили на карантин, не то чтобы людям легче было сидеть. Нет, им тоже тяжело было смириться, и они тоже были в ужасе, в панике. Вот. Но так или иначе, как раз этот ужас и паника и удерживали их дома. Вот, то есть все действительно решили как-то с этим бороться ответственно. И это было видно по статистике, которую мы там наблюдали. Вот, а потом начался вот как раз вот этот самый коварный период, когда люди стали привыкать к мысли о том, что они живут вместе с этим коронавирусом. Где-то он там летает, где-то ходит зараженный этим коронавирусом. Вот,
то есть все-таки срабатывает такой момент, когда пока человека это не затронуло конкретно, да, он себя ведет несколько вольготно и, скажем так, не всегда ответственно.
Ну, в общем, да. Понимаете, как, поскольку вот люди, я думаю, которые, у которых либо с близкими это случилось, вот, либо они видели, как там, ну, у соседей, да, что такое происходит, и как, в общем, это им не просто все дается. Вот, я думаю, что вот у них в этом смысле ответственности сразу становится больше, резко. Ну, вот, а когда это где-то как-то вот ходит, ну, в общем, где-то существует, но, скорее всего, меня это не коснется, вот это вот на самом деле, конечно, начинает действовать на человека таким вот способом, что вот он начинает нарушать эти правила. Тем более, понимаете, как вообще при любых эпидемиях, при любых таких вот стрессовых историях всегда есть некая группа, которая паникует, то есть такие паникеры. Вот, который все утрирует, все переворачивает. И чтобы, видимо, как-то уравновесить этих паникеров, появляется группа таких пофигистов, которые говорят, нет, это все придумки, это все ерунда, и вообще там, что это вы решили, что я буду тяжело болеть, вот я вот конкретно вообще на ногах все это перенесу и даже не замечу.
Наталья Александровна, можно личный маленький вопрос? А есть какая-нибудь психологическая формулировка, психологический термин для таких людей? Потому что вот этот даже не нон-конформизм, а нон-нон-конформизм, то есть те люди, которые сначала говорят, да, опасно, потом вдруг, да, нет, ерунда, а потом снова говорят, опасно. Есть какая-нибудь психологическая градация вот этого всего? Потому что я очень люблю такую ситуацию, и вот подобные посты в социальных сетях, они, на мой взгляд, самые забавные, иногда еще и самые опасные.
Ну, понимаете, как у нас, у каждого из нас есть так называемая акцентуация, да, вот какая-то особенность такая, которая вот очень часто в таких стрессовых историях, она как-то проявляется. Вот, и вот эта вот цикличность, она тоже характерна для вот этой определенной акцентуации. Я даже сейчас не буду туда углубляться, потому что это, ну, совершенно не нужно обычным людям в этих терминах копаться. Но действительно есть такой феномен, когда психика не очень устойчива, то есть это означает, что у человека фактически нет своей позиции по отношению к этой всей истории. Вот. И он все время подхватывает то одно, то другое. И когда его это там слишком выматывает, он вообще говорит, да наплевать на все, да вообще не хочу про это ничего знать и вообще перестает им интересоваться.
То есть вот это... Наталья Александровна, давайте тогда... Да, я прошу прощения. Опасные. Да-да-да. Вот как раз вот именно по отношению к таким людям. Как раз хотел у вас уточнить, чтобы чуть-чуть поразвивать ситуацию. Какие меры могут быть эффективны? Что реально работает? Вы выше сказали, что человек как-то привыкает, учится с этим жить. И что, кроме как вот, если вдруг что-то серьезное, трагичное не грохнет, ничего не поменяется? Или пока правительство каких-нибудь серьезных... Где-то тюремное заключение введет, там, не знаю, на 4 месяца.
Никто не послушается. Нет, тюремное заключение — это перебор. Вот, но на самом деле...
Ну, я утрировал специально, я не предлагаю
сажать. Действовали действительно какие-то меры устрашающие, да, которые для человека были, ну, понятно, что никто сейчас голову на плаху не положит, вот, а это, наверное, никто не предлагать не будет. И палками тоже, как в Индии, нас тоже гонять не будут. Но, тем не менее, контроль рублем, я думаю, что это очень действенная мера для того, чтобы человека удерживать. Вот как к этому подойти, как это дифференцировать, вот, безусловно, конечно, найдутся люди, которые будут кричать, что это нарушение наших прав и так далее, и так далее. Но на самом деле это такая хорошая отрезвляющая мера, когда, в общем, ты понимаешь, что если ты несколько раз нарушишь, то потом, в общем, тебе придется штраф. То есть первый раз, возможно, тебя предупредят, второй раз тебя как-то незначительно оштрафуют, а третий раз оштрафуют как следует. И это очень здорово действует. Но, во всяком случае, моим друзьям, которые живут как раз в разных других странах, там, где введены такие штрафы, вот, то это очень хорошо действует, и реально люди сидят по домам.
Я думаю, что нужно чаще показывать в сюжетах и рассказывать не только на телевидении, но и на радио о том, что вот оштрафовали одного, на следующий день оштрафовали 10, на третий день сотню. И тогда реально это сработает.
Конечно, конечно. Вот это будет очень хорошим сдерживающим механизмом для того, чтобы прекратить рассуждать о том, что надо сидеть дома, не надо сидеть дома. Вот. Никто же не говорит, что вообще на улицу нельзя выходить. Ну, вынеси мусор, ну, сходи в магазин. Это тоже как-то немножко пройтись, да, чуть-чуть сменить обстановку.
Я в этом смысле расскажу момент один, Александр, перед тем, как следующий вопрос задать. Видел вот буквально на днях, сам в магазин ходил совершенно спокойно. Из лифта навстречу выходит мужчина, выходит с ребенком, два самоката в руках, и так, знаете, так на мизинце маленький пакетик с мусором. Типа такой, а я что? Я ничего, мы не погулять. Вот, пожалуйста, вот мой мусор. Он так извиняющийся на меня посмотрел.
В качестве оправдания, да?
Да-да-да-да, вот такой вот этот момент. Мне это очень прям бросило. Я хотел что-то сказать, да вы не переживайте, все в порядке, все нормально, я ни на кого не донесу. Но в этом смысле. Наталья Александровна, ну вот действительно, есть какие-то, не знаю, психологические черты характера у людей, которые вот будут более склонны вот к тем самым, к бунтовщикам, к нонконформистам относиться? Или к тем, кто наоборот, вот к паникерам? Есть вот какие-то моменты, по которым можно судить заранее, для кого какие слова лучше найти?
Ну, смотрите как. Вообще, в принципе, человеческая гибкость, она действительно свойственна, к сожалению, не всем. То есть есть люди абсолютно упертые, и вот мне кажется, это вот категория пенсионеров упертых, она довольно опасна, потому что вот они говорят, а мы все равно будем гулять, а мы все равно будем ходить, мы будем сидеть на лавочках, потому что, в принципе, ведь чем опасно, что пожилые люди, например, выходят? Тем, что у них сил нет, например, 10 кругов вокруг дома пройти, вот, а они там прошли один кружочек и сели на лавочку, или просто вышли, поняли, что сил нет, и плюхнулись на ближайшую лавочку. Вот. И это, конечно, для них опасно, потому что неизвестно, кто до этого на этой лавочке сидел. Был этот человек заражен или не был этот человек заражен. Вот это вот опасно. Ну вот. Поэтому на самом деле вот для... Я бы хотела обратить внимание на том, что вот когда начинается общий такой процесс, ведь мы люди, существа социальные. И поэтому выделять какую-то прям совсем группу вот отдельно или отдельных людей выделять, это ни о чем. То есть существует вот некая такая общая динамика, да, то есть один начинает вбросы какие-то вот эти паникерские или пофигистские, и так или иначе это действует на сознание остальных людей. Вот, поэтому я думаю, что вот отслеживание таких постов, что паникерских, что пофигистских, вот, в том числе, может быть, вменять людям эти штрафы, да, вот за это штрафовать. Не только за то, что распространяют ложную информацию, а в том числе и, в общем, начинают заводить людей в плане того, что там недостоверная информация, все гораздо хуже, там больше количество умерших, или там у нас не хватает ИВЛ, вообще ничего не хватает. Вот. Или вот вообще это все придумка, вот нас специально хотят там, не знаю, держать дома под замком и всех пересчитать по головам. Вот, то есть какие-то такие вот разговоры, то есть если понятно, что нельзя человеку запретить так думать, нельзя ему запретить так разговаривать со своими домашними, но пусть это остается внутри семьи, а не выплескивается вот в это информационное пространство. Вот это опасно. Вот. И вот это вот действует определенным образом на сознание. Потому что, безусловно, есть люди, которые готовы присоединиться либо к одной части, либо к другой. То есть либо они верят в то, что это опасно, либо они верят в то, что это совершенно абсолютно не опасно, и можно, не знаю, там, часами гулять, сидеть на лавочках, собираться компаниями и так далее. Вот в этом смысле как раз вот наша молодежь, она в угрозе, потому что и по статистике, да, вот они, к сожалению, больше болеют сейчас, чем заражаются и болеют, чем люди более старшего возраста. Я думаю, отчасти это тоже из-за вот этого некого пофигизма, потому что действительно я сама видела, когда уже вот начинался этот карантин, как вот, ну, была очень приятная погода, я видела, как молодежь собиралась и компаниями куда-то отправлялась, большими компаниями.
Садились,
грузились в машины, просто шли по улицам с пакетами, с какими-то, куда они направлялись. Вот, ну, явно это вот тоже из разряда мне все равно, и кто со мной.
Вот. Самое страшное в этом направлении, я бы добавил, что сначала это было, ну, грубо говоря, в Москве, вот в одном городе, а за последние потом выходные, потом это продолжилось, как-то подхватилось и в других городах, мол, ну, а что там вот этим москвичам можно, а нам нельзя? Это очень действительно опасный момент. Александр, спасибо огромное, что вы этот момент обозначили отдельно.
Я напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» была семейный психолог Наталья Панфилова. Спасибо.
Коронавирус. Без паники. Российские регионы вводят режим самоизоляции для всех групп граждан, независимо от возраста. Первыми это сделали Москва, Подмосковье, Мурманская и Калининградская области. На улицу выходить можно, но только в экстренных случаях, а также в ближайший магазин или аптеку. Выбрасывать контейнеры мусор и выгуливать собак тоже можно, но не далее, чем в 100 метрах от места проживания. Оставайтесь дома, не выходите на улицу без острой необходимости. Ответственное отношение к режиму самоизоляции поможет остановить распространение коронавируса. Будьте здоровы!
В студии «Радио Спутник» по-прежнему Олег Обухов. По телефону мой коллега Алексей Красильников. Мы продолжаем обсуждение такого аспекта, как почему москвичи в данном случае, да и вообще, в принципе, россияне, стали реже обращать внимание на то, что нужно соблюдать режим самоизоляции, режим карантина. И к нам присоединяется председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, это ваша версия. Как можно заставить людей все-таки соблюдать самоизоляцию, карантин? Почему неслушников сейчас с каждым днем становится все больше?
Ну, вы знаете, к сожалению, люди, которые нарушают карантин, они думают только о себе. То есть они думают, мне надоело сидеть дома, я пойду выйду, и со мной ничего не случится. Они забывают о том, что подавляющее большинство людей, болеющих или зараженных коронавирусом, они даже не ощущают симптомов. То есть они являются переносчиками. И они думают, что они сами вроде такие герои, в кавычках, и ничего не боятся, а на самом деле, к сожалению, такие люди могут заражать огромное количество других граждан. Это первое. Второе. Есть люди, которые реально боятся потерять работу. Вот буквально нам много поступает очень обращений именно на торговые сети, когда люди приходят в магазины и видят чихающих, кашляющих продавцов, кассиров, грузчиков. И когда им задают вопрос, а зачем ты вышел на работу, других заражать? Нет, у меня нормально, у меня просто простуда. Хотя, как вы понимаете, тесты ему никто не делал, да и тесты, к сожалению, мы видим сейчас очень много ложных данных. То есть кому-то показывают, что есть коронавирус, на самом деле его нет. Кому-то наоборот, соответственно, да. И вот я считаю, что вот общая недисциплинированность и наплевательское отношение к своим согражданам, она и приводит к тому, что люди нарушают карантин. И самое обидное в том, что, получается, многие другие сидят зря. Понимаете? То есть, например, вы соблюдаете режим самоизоляции, да, кто-то заразный пошел в магазин, да, потрогал какие-то продукты, или продавец там не сидит дома больной, а пошел работать, потрогал, вы забираете домой продукты и заражаетесь, несмотря на то, что находитесь на самоизоляции.
Антон Владимирович, а вот разрешите такой момент уточнить, прояснить, может быть, опять же, тоже как-то утвердить?
Я бы даже есть сказал, вот и напомнить не помешает лишний раз нашим радиослушателям.
Безусловно, тем, разные люди почему-то по-разному воспринимают вот то, что говорится. Никто толком единой позиции, единой точки зрения не выскажет относительно того, за что штрафуют, за что не штрафуются. А вот это можно, приходит, вот это нельзя делать, говорит кто-то. И ему 9 человек говорят, да ну брось, посмотри, вон все гуляют. Человек идет и не понимает, что фактически нарушает закон. Вот об этом, с этим как поступить? Можно ли с этим как-то
Я считаю, что человек... понимаете, в чем дело? Здесь даже не нужно сейчас нам это обсуждать в эфире, чтобы неверно трактовать. Каждый человек должен зайти на интернет-ресурс оперативного штаба. Сейчас даже вот в Яндекс, в любой другой поисковик заходишь, всегда наверху есть официальные источники информации по борьбе с коронавирусом. И не надо спрашивать по принципу, как поет Шаляпин, чтобы сосед вам напел. Зайти официально на этот источник, и там все написано. Там буквально 2-3 ресурса. Есть Минздрав, есть Роспотребнадзор, есть оперативный штаб. Вот обязательно надо заходить системно. И там можно какие-то новости узнать, и рекомендации увидеть. И в том числе увидеть, что можно и что нельзя.
Антон Владимирович, Может быть, зря людям давали сразу так много выходных. Может быть, стоило бы как-то их дозированно. Например, это я рассуждаю там со своей точки зрения. Можно было бы разделить коллектив на группы, разделить эти группы на смены. Сегодня первая, завтра вторая и так далее. Знаю, что некоторые компании именно так и поступили. Это и, собственно говоря, не позволяет как бы людям совсем уж как-то вести себя слишком свободно. То есть в любом случае поехал, отработал и вернулся домой. И не гуляет где-то там, не знаю, где не нужно. Может быть, так нужно было сделать?
К сожалению, все мы, я говорю, что слово «мы» не дисциплинированы. Обратите внимание, почему Китай так быстро победил коронавирус. Ну, практически победил. Потому что максимально дисциплинированная нация. У нас, к сожалению, есть вот эта вот русская авось, определенное разгильдяйство. И, знаете, здесь тоже одна история, как можно относиться. Вот либо самоизоляция, она есть полностью, либо ее вообще нет. А когда ты сидишь и куда-то выходишь, а иногда обратно сидишь, толку от этого никакого нет. Поэтому то же самое на предприятиях. На тех предприятиях, которые нельзя останавливать. Значит, что нужно делать? Нужно тогда брать анализы все время у этих людей, которые туда выходят, понимаете? Сделать им социальную дистанцию. Ну, понятно, что продуктовые магазины мы не можем закрыть, но, к сожалению, бизнесмены не хотят тратиться на то, чтобы делать анализы своим сотрудникам. И они просто на авось выпускают их в торговые залы. То есть я с вами согласен, мы нельзя, знаете, вот я сейчас не помню, кто высказал это выражение, да, но смысл заключается в следующем, что мы можем сейчас настолько самоизолироваться, что выйти, а экономики уже не будет никакой, да, и последствия от этой самоизоляции будет еще хуже, чем последствия от коронавируса. Поэтому здесь важно найти определенный баланс. Но, к сожалению, опыта же нет ни у кого. То есть все развивается стремительно, мы видим, да? И правительство зачастую не понимает, как действовать в этих ситуациях, потому что не было прецедентов. То есть смотрят, может быть, где-то жестко, например, как в Китае. Смотрите, жестко, да, но зато быстро. А в Италии вовремя карантин не включили, посмотрите, какое количество смертей. Во Франции позже начался карантин, смотрите, какое количество смертей.
Может быть, тогда нужно было как-то жестче это объявлять, не говорить, что это выходные, а действительно посмотрите, как поступил Китай, что нужно собраться мыслями, нужно собрать силу воли в кулак и действительно вот так вот жестко поступить. А получается так, знаете, что народ немножечко, наверное, честно, не совсем понял.
Я за жесткость, я за жесткость, я за дисциплину. Люди должны понимать тоже, что спасение утопающих – это дело рук и самих утопающих. Но сейчас обвинять в чем-то правительство с учетом того, что они что-то сделали так или не так, тоже достаточно сложно, потому что они еще отвечают за реализацию бюджета, за обеспечение нашей страны социальной защиты, работы всей инфраструктуры, и они находятся ежедневно перед выбором. Что же сделать, да? Максимально защитить граждан, защитить экономику. Конечно, выбирают всегда защиту граждан. Но, опять же, при полном развале экономики, а мы понимаем, что сейчас бизнесу очень тяжело, категорически тяжело, тоже бесполезно что-то делать. Поэтому мое мнение, конечно, необходимо было четко определить те отрасли, где должно все работать, и там, где должно все работать, необходимо было вывести не всех сотрудников, а необходимое количество людей для поддержания этой работы. Обязательно исключить, отстранить от работы всех пожилых людей, безусловно. И самое важное, повсеместное тестирование. Вот я считаю, что где мы отстаем, это в тестировании. И почему у нас мы видим цифры количества заболевших? Да у нас немало количества заболевших, просто мы их не выявляем. И система тестирования, буквально мне вчера звонил человек один, у него 1 апреля взяли тест, 8 апреля ему потом, он вызвал скорую помощь, ему взяли тест. 8 апреля только ему потом позвонили из оперативного штаба, сказали, сидите дома, у вас коронавирус. Мы, говорит, к вам приедем. В итоге никто к нему не приехал. Он через 2 дня в коммерческой клинике сделал анализ. ему сказали, у вас отрицательный тест. И вот что ему думать сейчас? И такое огромное количество людей.
Антон Владимирович, в завершение, у нас полторы минутки остается, вот как раз этот момент хочется развить, который вы обозначили. Тот факт, что тесты вот для любого человека, то есть без предписания врача, платные, возможны, но платные, в том числе от Роспотребнадзора. Стоимость там, если я правильно помню, в районе 1000 рублей. Вот эта ситуация как? А это действительно обоснованно,
я
нормально?
Считаю, что или стыдно. Во-первых, я вам честно скажу, да, мне очень страшно, когда произносят слово Роспотребнадзор, у нас как один из ответственных в борьбе с коронавирусом. Все наше общение с ними, мы со многими экспертами на эту тему говорили, предыдущие годы говорил о том, что это самая странная и ни к чему не способная организация. При всем моем уважении, наверное, есть какое-то количество профессионалов, которые там работают, да, но это организация, которая практически не выполняла свой функционал. Это было широкое мнение экспертное. Это первое. Второе. Мы сейчас говорим о том, что давайте где-то дотации дадим еще куда-то. В первую очередь дотации надо направить на то, чтобы все анализы были бесплатные. Понимаете? Бесплатные. И в том числе субсидировать коммерческие структуры для того, чтобы они делали анализы людям тоже бесплатно. То есть сейчас надо вложиться в тестирование, в анализы и в усовершенствование этой системы тестирования. А вы говорите, 1000 рублей. В коммерческих структурах, вот не буду вам называть в эфире, 25 тысяч рублей человек отдал. Понимаете? Ему, правда, на дом приехали. 25 тысяч рублей он
прошу
отдал,
прощения.
Обещали на следующий день.
Временем ограничены. Спасибо.
Спасибо большое, Антон Владимирович.
Да, председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Свинков был на прямой связи со студией «Радио Спутник».